Дорогие братья, мне хотелось бы отметить такую мысль. Мне всегда приятно увидеть в общении или в служении связь между проповедниками и в этом увидеть действие Духа Святого. Ну, хотя на это общение у нас, или вот у братья намечали, и текст Писания брали в основу, только живите достойно благовествования Христова. Ну, можно было бы сказать, поэтому связь должна бы быть, да, раз определенная тема была. Я тоже, когда готовился, то не имел в виду эту тему. Ну, первых два брата, Саша и брат Андрей, по-видимому, они знали эту тему. Но и все равно хочу заметить, что вот эта линия, вот эта связь, что действует Дух Божий, это всегда приятно увидеть. Я попытаюсь это показать, что вот в нашем собрании есть эта линия, которую проводит Дух Святой. Я планировал говорить из Евангелия Марка, взять короткий отрывок из Писания, одну короткую притчу. Это 4 глава, с 30 по 32 стихи. Ну, сейчас я только 30 стих прочитаю. И сказал, чему уподобим Царствие Божие, или какую притчу изобразим его? Чему уподобим Царствие Божие? И хочу поговорить слово на тему о Царствии Божьем. Из послания к римлянам вспоминаю. Царствие Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. И тоже нахожу вот эту связь. Вот, ну, у меня эта тема лежала о Царстве Божьем. И о радости сегодня так много было сказано. Андрей Исаакович еще обратил внимание. Смотрю на вас и думаю, где радость? А потом думаю, а на нас смотрят, видят эту радость или нет? А я, сам, когда брат говорил об этом, а я подумал, ну, что сейчас можно увидеть на лицах братьев? Если кто-то очень рано-рано встал сегодня, а кто-то всю ночь ехал, чтобы приехать на общение. Что можно увидеть на лицах, а? Полусонные лица, да? Ну вот мы пока в теле, вот так мы связаны с внешними обстоятельствами. Помню в лагере, ну в смысле в детском лагере, мое служение связано с детским, с детьми, и уже много лет я в лагерях принимаю участие. Был пост, ну часть детей в посте и руководители. Ну и к концу дня, в день поста, на лицах радости мало увидишь. И помню, одна из руководителей, сестра, говорит к вечеру, мне новая мысль пришла о посте. Какая? Ну вот мы постимся сегодня, и думаю, что у меня на сердце? Такая тоска. Почему тоска? Трудно быть в посте. Вот целый день не кушать, так это трудно. А мысль такая пришла. Бог, наверное, повелел нам быть в посте, чтобы мы почувствовали, как мы зависимы от Него. День не покушал, и уже ни к чему не гожий. Уже ни радости нету. Но чтобы мы почувствовали нашу зависимость от Господа. Наверное, поэтому Господь пост посылает. А еще в одном лагере, в подростковом, брат ответственный за лагерь накануне пятницы, в четверг, предложил детям побыть в посте. Но прежде чем предложил, много рассказал о посте. О благословениях в посте, о тех временах, когда были гонения, как в церковь постилась, сколько Бог побед давал через посты. Ну, рассказывал так, чтобы дети захотели попоститься. И говорит, дети, я предлагаю завтра побыть в посте, но только по желанию. Кто не согласится, для вас завтрак приготовим. А ну, поднимите руку, кто согласен побыть до 3 часов в посте? Хором кричат, нет, не до 3, до вечера. Нет, давайте так, кто до 3 часов согласен, поднимите руку. Единогласно подняли. И кричат, до вечера будем. Ну ладно, кто захочет до вечера, мы не будем заставлять вас кушать. Но на 3 часа мы закажем обед. А завтрак тогда никому не заказывать? Нет, все в посте побудем. Ну, начался день, пятница. Вы знаете, в этот день дети не шумливые были, тихонечко в лагере, никого не тянет ни на какие подвиги, в палаточках сидят все. Ну, в 11 часов 11-я палатка присылает посольство к ответственному. Приходят и говорит, 11-я палатка, сказали, если вы сейчас же не покормите, мы все умрем. Ну, когда побыли до 11 часов, до 3 часов, обед, а он сказал, ответственный, обед на 3 часа заказан, чем я вас покормлю? Вы же хотели до вечера вчера. Нет, нет, мы уже передумали, сейчас же покормите нас. Ну, до 3 часов все равно пришлось побыть, кушать-то нечего. Нет, кухня-то не работала с утра. Но в 3 часа уже никто не хотел до вечера быть в посте, уже все пошли, покушали. Ну, рады были, чтобы были в посте, и рады, что покушали. Братья, я к чему это говорю? Вот как мы зависимы от внешних обстоятельств, пока мы на земле, да? У нас есть и другая зависимость. Это внутренняя, об этом сегодня уже говорилось, и еще будет говориться. Ну и внешне мы зависимы. Сидят унылые братья, да потому что не спали ночь. Вот или радости не видно, да? Но иногда люди для того, чтобы показать радость, начинают искусственно ее делать. А этого как раз не надо делать. Ну, я к таким отношу, допустим, харизматов. Они устраивают там танцы, так сказать, святые, музыку ритмическую. И когда приходится беседовать с ними, говорим, что это? А мы должны радоваться. Разве это радость? Радость и скачки – это же не одно и то же. А Писание ясно говорит, Царствие Божье – не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Вот где правильный источник радости. Вот путь к правильной радости. Радости в Духе Святом. Праведность и мир. Но не ритмическая музыка и не скачки. И поэтому как-то это совместимо. И быть сонным, и иметь радость. Это совместимо. Ну, если устали, если или в постах изнемогают, или трудности, или переживания, и одновременно и печать печали, и искорка радости. Во Христе Иисусе, в Духе Святом, это совместимо. Так бывает. Ну, и вот второй брат говорил о служении Богу. И хочу вот это тоже это, увидеть вот эту связь с радостью. Пример такой вспомнился. Вот еще когда в Америке был рабовладельческий строй, продавали рабов там, негров, покупали. И вот был большой рынок в назначенные дни, когда продавали рабов. Одни продавали, другие приходили покупать. Ну, по-разному эта торговля шла. Если спокойные рабы, их могли даже не привязывать. Так вот свободно стояли. Кто-то привязанный, чтобы не убежал. А то один здоровый-здоровый негр. Молодой, сильный. Обычно их полуобнаженных там на рынке держали, чтобы это же заодно и реклама. Чтобы сразу видеть мышцы, силу раба. Ну, так вот, чтобы покупатель пришел и смотрел, кто ему подходит, какого возраста, какой силы ему нужен. Ну, конечно, чем сильнее, тем дороже. Ну, рынок есть рынок. И вот один раб, здоровый-здоровый, молодой, сильный. Но он был не просто привязан, а был скован цепями. И на теле его, так как он по пояс раздетый, так, в таком виде их продавали, такие грубые рубцы. Но видно, что не один раз его били до глубоких ран. И вот подходит один богатый человек посмотреть его. И пока он с хозяином разговаривает, а тот скованный в таком неудобном положении, мучается, ну так его сковали, и кричит, я работать не буду. Покупай, не покупай, убьешь, все равно работать не буду. Отбивает покупателей. Ну, хозяин там прицикивает его, а он еще кричит, я не буду работать. Ну и рубцы на его теле подтверждали, что слова не на ветер бросает. А он все равно платит большую цену. А раб-то слышит, за какую цену договаривается. И еще раз повторяет, я тебе гарантирую, не буду работать. А он молча, он, когда уже договорились за цену, говорит, развяжите его. А тот говорит, не, деньги вперед, потом развязывай. Ну ладно, тогда он рассчитывается, рассчитался. А теперь развязывайте. Его развязали, и он уже развязанный, и говорит, я не буду работать. А хозяин говорит, а я тебя заставлять не буду. Новый хозяин. Я не для этого тебя купил, чтобы ты работал. Повернулся и пошел. Он догоняет, идет за ним, уже развязанный, и говорит, я тебе говорю, точно я работать не буду. Но они отошли в сторонку, он тогда останавливается и говорит, я тебя не для этого купил, мне тебя так жалко стало. Я как увидел рубцы на твоем теле и увидел, в какой ты позе привязанный, я просто тебя хочу освободить. Я тебя купил, иди куда хочешь. Я тебя не буду заставлять работать. И повернулся и пошел. А он идет за ним следом. Идет за ним следом, он говорит, я буду тебе работать. А он говорит, я тебя не буду заставлять, мне не нужно работать. У меня нет работы для тебя. Он говорит, я с радостью буду тебе работать. И пошел за ним, и пришел к нему домой. Бог не хочет рабской работы от нас. Он нас искупил и подарил жизнь вечную. Наполнил душу нашу миром и радостью. И хочет, чтобы мы это поняли, оценили и сказали, буду работать. Оставлю жизнь такую вольготную, пойду работать. Пусть даже опасности будут, пусть даже трудности, буду работать. А заставлять Господь не хочет. Он хочет, чтобы мы так с радостью это делали. Ну, хочу еще несколько о мире сказать, а потом перейду к притче, которую хотел взять в основание своей проповеди. Царствие Божие, не пища и питье, но праведность, мир и радость. Мир. Однажды на евангелизационной палатке, уже после собрания, поздно вечером, когда уже все люди разошлись, приезжает один человек на очень дорогой машине. Спросил, кто старший, уточнил ли, является ли священнослужителем. И говорит, у меня есть один серьезный разговор. Ну, так уединились, и он говорит, я богатейший человек. Я, если бы назвал тебе, сколько у меня денег, сбережений, я сомневаюсь, поверишь ли ты. Ну, не об этом. У меня нет ни одного желания, которое бы сейчас же не выполнили. У меня все для этого есть. С любого острова, любые там произведения той земли, только мое слово, сейчас же полетят на самолете и привезут мне. У меня все есть. И так длительное время рассказывал, сумму так он и не назвал, сколько у него денег, да, проповедники не хотел, чтобы он ее называл, она ему не нужна. Но он рассказывал, все есть, и чем дальше рассказывают, и слезы на глазах наворачиваются, а потом говорит, ну меня другое волнует. У меня тоска на душе, я не знаю, что делать. У меня душа плачет. Подскажи, где выход с этого положения? Когда-то я стремился приобрести... Я думал, я найду в этом счастье. Нет, нету в этом счастья. И люди бедные, нищета. Они думают, если я приобрету то и то. Не верьте, нету счастья. Я много что приобрел, но у меня душа плачет. Иногда нам люди неверующие задают вопрос. Ну что вам дает ваш Бог? И мы говорим, ну как что дают? Ну есть вечная жизнь, есть душа, есть Царство Небесное. Им это не доходит. Какое Царство Небесное? Живи здесь пока, да? Братья, у нас есть сказать то, что здесь уже Бог дал. Царство Небесное – это в свое время. Бог дает мир в сердце. Какое-то богатство. Какое-то счастье, какой-то клад получить мир в сердце. И люди богатые сознают это. Мы его не имеем. Я помню, когда я служил в армии, а служил я в армии тут недалеко, в городе Канске. И командир части, я служил в штабе водителем. Ну, то есть в штаб заходил свободно, как себе домой. Командир, придя утром, всегда с нами, штабными работниками, за руку здоровался, ну, с таким уважением относился. И однажды с такой тоской в глазах смотрит на меня и говорит: «Паша, Паша, с каким бы удовольствием я поменялся с судьбою с тобой, если бы даже пришлось поменяться и званием». Ну, он подполковник, а я рядовой. Ну, для военного человека звание много значит. Он готов от звания отказаться, лишь бы со мной судьбой поменяться. А я ему говорю: «Вы знаете, а я не согласен. Не только с вами, с генералом любым и с президентом не согласен. Меня устраивает моя судьба. Знаете почему? Бог мне послал мир в сердце. Ни на что не променяю. Это намного дороже, это больше. Царствие Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость». Медицина признает, что большинство болезней на нервной почве. А что это такое? Это когда мира в сердце нету. Нервная почва. То есть, когда не в порядке нервная система. Мира, ни радости нету в сердце. И на этой почве развиваются многие болезни. Но чтобы получить мир, что такое мир? Ну, утешение. Нету мира, а когда утешился, мир наступил. И вот смотрите, вот ученики, апостолы, когда жили со Христом Иисусом, они настолько прилепились к Нему сердцем, даже когда вот многие отошли от Христа, а Он говорит апостолам: «Не хотите ли вы уйти от Меня?» Петр говорит: «Куда нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». То есть мы даже не мыслим, как это может быть. Такого варианта просто мы не представляем себе. Куда нам идти? Им было хорошо со Христом. Но наступил момент, когда Христос должен был уйти от них. И Христос понимал, что для них это скорбь, это тоска. За короткое время столько событий пережили апостолы. Это арест Иисуса Христа, избиение Иисуса Христа, Его распятие, Его воскресение, столько радостных встреч после воскресения. Вот эта встреча у озера Генисарецкого, столько радостных встреч. Теперь столько волнений, переживаний, тоски и радости о воскресении. Все это вот так свежо в памяти. Это за короткий период, за несколько дней все эти события произошли. А теперь предстоит им разлука. Христос уходит. И Он, ну, хочет им доброе слово сказать, чтобы они не переживали. И говорит: «Умолю Отца и пошлю другого утешителя». Почему именно на эту сторону обратил внимание Христос? Ведь ученики что имели, живя со Христом? Смотрите, во-первых, они не заботились, что им есть, да? Не было рыбы, Он дал печеную рыбу там у озера. Когда большая толпа была, хлеб умножил, ну и рыбу тоже. Вот такая опека была, попечение Христа об учениках. Потом, когда волновалось море, и они думали, что погибнут: «Умолкни, перестань!» И все, и жизнь сохранилась. Какая защита, да, со Христом быть? Когда враги, и притом искусные, лукавые люди, коварные, подходили с коварными вопросами, даже политическими, достаточно было Христу коротко ответить: «Отдайте кесарю кесарю, Божье Богу». И ученики радовались, как все это отпадало, да? Все эти нападки, все это лукавство. Ну, со Христом им очень хорошо было. И в отношении питания, и в отношении защиты, и от народа, и от стихий. Но вот почему-то Христос и сказал: «Я уйду, но пошлю другого, который вас будет кормить, который будет бурю успокаивать», да? Потому что это совсем не самое главное было. И Христос знал, что самое дорогое было для учеников в Нем. И поэтому говорит: «Пошлю другого утешителя». То есть тот мир, который Христос дал им в сердце, Он им, как только воскрес, Он первое, что торопился возвестить: «Что я приобрел для вас?» При встрече первой Он говорит: «Мир вам». Как это дорого, как это необходимо. Братья, и мы последовали за Господом. И это наш удел – иметь успокоение в Боге. только в Боге успокаивается душа моя, еще псалмопевец в древности сказал. Только Он мир наш. И когда есть этот мир, и радость будет, и сила будет, и страха не будет, и если буря будет на море или на реках, как вот сегодня братья хотят рассказать в вечерние часы, я так чуть-чуть уже слышал, и фотографии некоторые смотрел. Жутко так смотреть со стороны, да? Но все это преодолимо, когда в сердце мир Божий. А когда в сердце мира нет, ну, приходилось или приходится, ну, разбирать какие-то конфликты, ну, в семье или не только в семье. И каждый раз я делаю вывод, почему трудно помириться мужу с женой или там с тещей или еще с кем-то. Один ответ – в сердце мира нету. И когда в сердце мира нету, все не так. И помириться трудно. А когда есть мир в сердце, тогда все хорошо бывает. Господь нам послал мир в сердце. Ну, братья, теперь я хочу вернуться к притче, прочитаю ее всю ее и порассуждаем об этом. Мне кажется, что это самая короткая притча из проповедей Иисуса Христа. Короткая. И сказал, чему уподобим Царствие Божие? Или какую притчу изобразим его? Оно как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле. А когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков. И пускает большие ветви, так что под тенью ее могут укрыться птицы небесные. Вот и все. Вот такая короткая притча. Братья, простите за вопрос такой. Сейчас я попрошу, чтобы вы поднятием руки все ответили на один вопрос. Это не касается по притче. Просто я знаю, что здесь многие приехали где-то вот с глубинок. И ради этого, ну, я сейчас, вы поймете, почему я хочу спросить. Попрошу поднять руку тех, кто никогда не учился на библейских курсах. Поднимите руку. О, все, благодарю, опускайте. Много таких. Тогда, а теперь я объясню, для чего. Я, ну, хотел узнать, изучали вы принципы толкования притч или не изучали? Если кто учился на библейских курсах, значит, изучали. Я тогда на этом не останавливался. А раз много рук, тогда я остановлюсь. Для того, чтобы правильно толковать Священное Писание, есть определенные принципы. И хорошо, что Бог так благословляет и в нашем братстве, что есть библейские курсы, на которых изучают эти принципы. Как правильно подходить к тексту, как правильно толковать. Говоря о притче, здесь тоже есть свой принцип. Притча в деталях не толкуется. Почему? Запутаемся, если начнем в деталях толковать ее. Потому что притча вот с какой целью приводится. Ну, для того, чтобы пояснить духовную истину, которую нам трудно понять, наш разум сильно ограниченный, мы можем понимать только то, что видели, то, что щупали. То, что не видели, нам трудно это представить. Мы ограничены, очень ограниченные. Это даже в простых житейских вопросах. Ну, допустим, как делать водопровод или отопление из пластиковых труб? Я не мог представить себе. До тех пор, пока не попросил братьев, вот один из них здесь присутствует, это с нашей церкви, он специалист по этому вопросу, а я посмотрел, думаю, так это просто. Я даже не думал, что просто. Можно за один вечер научиться. Но надо было увидеть. А если не увидел, я не представлял, как это делать. А когда увидел, оказывается, это просто. Ну, вот так мы устроены. Когда увидел, тогда просто. А когда не видел, трудно понять. Ну, а теперь Иисус Христос хочет объяснить духовные истины. И как донести до нашего понимания, до уровня человека? А? Вот он использовал притчи. То есть берет житейский пример, то, что нам понятно. И на этом примере рассказывает. А детали притчи – это детали того события земного, но не библейской истины. То есть не духовной истины. То есть, ну, допустим, притча о блудном сыне. Там главная мысль, что отец так любит сына, хотя он и блудный, что если он покается, он готов его простить и принять. Вот это главная мысль этой притчи. Другой нагрузки там нету. А если сейчас начать толковать, а что обозначает тот хозяин свиней? А что обозначают те корыта свиные? А что обозначают те рожки? А что обозначают те лохмотья, которые были, которые он сказал, снимите с него лохмотья, там дайте. И как начнем в деталях, запутаемся. Там одна главная мысль. Бог готов простить грешника и принять его. Лишь бы только он покаялся. И все. И в этой притче тоже есть главная мысль, которую Господь и хотел подчеркнуть, чтобы пояснить нам, что такое Царствие Божие. Чему уподобим Царствие Божие? И какой притчей изобразим его? Какая главная мысль в этой притче? Она заключается в четырех словах. Я прям дословно прочитаю. А потом, наверное, всю притчу прочитаю еще раз, чтобы оно в контексте притчи прозвучало. С 31 стиха, два предпоследних слова. И с 32 стиха, тут со второй строчки два слова. Чему подобно Царствие Божие? Оно меньше всех, и еще два слова больше всех. Вот и все. Вот это главная мысль этой притчи. Меньше всех и больше всех. Теперь я еще раз притчу прочитаю, чтобы вы ее послушали, эту мысль, теперь в контексте притчи. Оно как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле. А когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков. И пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрыться птицы небесные. Итак, Царство Небесное подобно зерну горчичному. Оно вначале меньше всех, а потом больше всех. Такая противоположность, да? С меньше всех вырастает в больше всех. Этому подобно Царствие Божие. Вот об этом я и хочу сегодня с вами рассуждать. Как это меньше всех становится больше всех? Хочу еще раз вернуться к апостолам. Вот Христос вышел на миссию свою, на служение, призывает, призвал Иоанна и Иакова, сыновей Завидеевых, призывает Петра и Андрея, ну, сегодня брат напоминал за Матфея, который сидел у сбора пошлин, потому что был мытарем. Ну, и так Господь призвал 12 апостолов. Ну, сказано за Петра, что у него была теща. Но из слов апостола Павла можно видеть, что все они имели семьи. Ну, потому что он пишет потом, говорит, неужели только я и Варнава не имеем права иметь жену, спутницу? А прочие апостолы имели. Значит, видно, что они были люди семейные. Ну, а что такое человек семейный? Значит, у него, ну, хороший или простенький был домик. Была жена, были дети. А он отец, он кормилец. Ну, и мы видим, что вот сыновья Завидеевы, их промысел рыбу ловили. Кстати, в озере Генисарецком очень много рыбы и хорошая рыба, дорогая. Ну, дорого они продавали или нет, может быть, потому что на месте кто-то у них скуплял, может быть, и не очень дорого продавали. Но это был их доход для их жизни. И Петр с Андреем тоже были рыболовы. Ну, может быть, не за всех сказано, кто чем занимался. Но вот смотрите, теперь они пошли со Христом. Идут группа братьев. 13 человек. Христос и 12 апостолов. Идут они. Сети оставили, рыбу оставили, домы оставили. Чем занимаются их жены в это время, а? Я не знаю. Не знаю, чем занимаются, а они идут. Идут в Самарию, идут в Иудею. Там они присутствуют, когда Христос проповедует. Вот, а как Христос проповедовал, это удивительно. 3 дня проповедуют, и люди не расходятся. Он говорит, они уже 3 дня при мне, им нечего им кушать. И апостолы здесь находятся. Потом рассаживают людей, кормят. Потом он их посылает, идите отдохните. Потом они переправляются там на ту сторону озера. Ну, разные случаи были. Я к чему говорю? Ну, вот представляете, отцы, которые оставили детей своих, оставили семьи свои, домы свои, И ходят, вот такая группа братьев ходят, то в Иудее их можно видеть, то в Самарии, то в Галилее. И когда Христос говорит, не хотите вы оставить? Нет, куда нам идти? Не пойдем от тебя. Ты имеешь глаголы вечной жизни. А как дети посмотрят на их вот этот вот образ жизни теперь? Дети, которых они должны кормить. Как они на это посмотрят? Ну, а что на это смотреть? Ведь сказано, что Царствие Божие подобно зерну горчичному. Оно меньше всех. Там позавидовать нечему. Оставили семьи, оставили домы, жен оставили. Меньше всех. И ходят себе вот группой такой, проповедуют. Вы знаете, я думаю, что вы испытывали подобное. Я испытывал. Однажды приехали мы в нашей местности, там в одно село проповедовать. Как раз было время прополки огородов. Когда-то, я помню, мы рассуждали, вот как благовествовать в такое неудобное время. И поняли, что не подберешь удобного. То посадка огородов, то сенокос, то прополка, то уборка, и удобно не найдешь. И как раз в это время, я помню, мы когда обсуждали, планировали, даты подбирали, советуемся с сельскими жителями, и вдруг в этот момент открывается мне из притчи Соломона, кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто наблюдает за дождем, тому не жать. Все, тогда я понял, что надо независимо от занятий назначать и проповедовать, и евангелизировать. И вот мы попали в это село, ну, мы тогда без палатки проповедовали, назначили место, ну, как обычно, ну, вы опыт имеете в этом вопросе, что там вам рассказывать, да? Обычно подбираем место, чтобы было удобно, ну, удобно в каком смысле? Чтобы было место собраться людям, и чтобы тень была, потому что на солнцепеке-то не посидишь долго. Чтобы в тени, значит, там, чтобы деревья были несколько хотя бы, да? И чтобы знать, как называется это место, потому что мы пойдем предлагать, нужно звать куда? Сказать. Ну, мы тогда спросим, ну, допустим, называется это Березовая роща. О, тогда понятно. Мы говорим, приходите в Березовую рощу или приходите там к центральному магазину. Ну, в общем, определились место и пошли приглашать. Разделилась группа, пошли по улицам, по селу. И вот я иду и еще, по-моему, с кем-то из братьев. Ну, тогда мне было лет 35. Ну, 35 лет – это большой, сильный мужчина, правда? И вот я мужчина, сильный, молодой, в белой рубашечке по селу, иду, приглашаю на евангелизационный вечер. А тут группа сельских жителей, уставшие уже от тяжелой работы, присели отдохнуть. Ну, наверное, человек 8, ну, человек 5-6 женщин и 2-3 мужчины. С тяпками, мозолистые руки. И я к ним подхожу. Добрый день. Буркнул один. Ну, в ответ я сейчас не помню, как там уже остальные из-под лобья смотрят. Я говорю, я хочу вас пригласить. У нас вот со стальки-то вечера будет проповедь об Иисусе Христе. Будет пение христианское, стихи будем рассказывать о спасении. Приходите послушать. Мужчина говорит, лодарь, работать надо. Здоровый мужик. Петь будем, стихи рассказывать, лодари. Еще так и тяпка чуть намахнулся. Не, он не имел в виду ударить, а так вот в азарте в таком. Ну и остальные поддержали вот этот, ну, его речь. Ну я повернулся, пошел, а на душе неприятно. Ну правда, они выработанные люди, рабочие. А я такой сильный мужик, хожу, приглашаю, петь будем, приходите. Есть надо зарабатывать и семью кормить. А ты ходишь здесь по селу, петь будем. Ну, я подумал, у меня-то тоже дома семья. Ну, и у меня-то семья побольше, чем у них там, я уверен. А я оставил огород свой, хожу по селу, говорю, петь будем, приходите, попоем мы вам. И думаю, кто правее из нас? Нет, им я не смог ничего сказать. Я думаю, что это было бы бесполезно. Так, для утешения самого себя объясняю. Конечно, это люди рабочие, я их и не обвиняю. Они устали, они только разогнулись после огорода. Огороды громадные, наработались. И притом они постарше меня, и уже тяжелее им работать. Они наработались, но есть такая пословица у сельских жителей. День год кормит. если они сейчас не поработают, им зимой кушать нечего будет. Они сегодня работают, чтобы на целый год себя обеспечить. А я что делаю? А я не на год, на вечность. На всю вечность. Придешь ко Христу, спасение получишь, и в ад не пойдешь, в небо пойдешь, мир сердцу получишь. Ну как об этом донести? Ну так я подумал, сам себя утешил, что не лодырь я. Не потому, что мне работать не хочется, потому что есть более важные дела. Но Царствие Божие, как зерно горчичное, меньше всех. Смотреть не на что. И картошки-то на зиму не заработаешь. А ходишь по селу, оно меньше всех. Вот таково Царствие Божие. Меньше всех. Когда-то богатый юноша не учел вот ту истину, которую сказал Христос. Царствие Божие подобно зерну горчичному. Оно меньше всех, а потом больше всех. А он это не учел. Хотя в Царствие Небесное верил. И, подбежав ко Христу, пал перед ним на колени и говорит: «Учитель благий, что мне сделать доброго, чтобы наследовать жизнь вечную?» Хороший вопрос. И даже Христу этот юноша понравился. Правда, там диалог произошел. Он спрашивает: «Почему ты меня называешь благим? Ведь никто не благ, как только один Бог». У Христа был вопрос, я сейчас, братья, вам вопрос задам. У Христа был вопрос к юноше: «Почему ты называешь меня благим? Ведь благ только Бог. А меня ты почему называешь благим?» Благость – это сверхдоброта, которая присуща только одному Богу. Никто так добр не может быть, чтобы его назвать вот этим словом, потому что это присуще только Богу. Это сверхдоброта. Никто не благ, как только Бог. У меня теперь к вам вопрос. Нет, два вопроса. Один вы легко ответите, а потом еще один задам. А все-таки Христос в полном смысле слова был благ или нет? А? Тогда второй. Я и так полагал, что вы на этот легко ответите. Тогда второй вопрос. А почему он спрашивает: что ты меня называешь благим?
За Бога не
призвал. Правильно. Он его наводит на мысль. Ты даешь отчет, кому ты вопрос задаешь? У тебя есть вопрос, у меня есть ответ. Но ты готов его принять из уст Божьих? Скажите, ответ из уст Божьих нужно пересматривать или нет? Но если Бог сказал, как пересматривать? Если это предположения наши, или советы наши, или решения, это можно пересмотреть. Мы способны ошибочные советы давать, мы способны ошибочные решения принимать. А Бог? Нет. Юноша, ты даешь отчет, кто тебе сейчас ответит на твой вопрос, или ты не даешь этому отчет? Вот эту мысль Христос хотел сказать этими словами: что ты меня называешь благим, ведь никто не благ, как только Бог. Ну а теперь слушай ответ. Продай имение, раздай нищим и иди за мною. Уподобься вот этим 12. Все оставили и пошли. Их не понимают. Я не знаю, братья и сестры, жены их понимали или нет, я не знаю. Но в наше время мы видим, что нередко так бывает, что и жены не понимают. И дети не поймут. Так бывает. Почему не понимают? Потому что Царствие Божие, как зерно горчичное, меньше всех. И не видно его, и не поймешь ничего. Что на что поменено? Ради чего все это делается? А ты сделай так. Продай имение твое, нищим раздай, и пошли. Не, ничего же не видно, никакой перспективы. Как зерно горчичное. Не пойдет. И отошел с печалью. И ему это не подходит. Братья, а есть те, которым это подошло? Ну, я сейчас имею в виду за богатым. Вы знаете, бедным намного проще. Вот Батурин когда-то говорил, Кстати, за Батурина я хочу, даже не за Батурина, а за семью его. Сейчас чуть позже хотел привести пример. Ну а почему мне хотелось за Батурина сказать? Потому что его скорбный путь начинался в Красноярске. Я не знаю, вы Красноярске знаете эту историю или нет? А во сколько ему скорбный путь начался? Чтоб я определил, ты меня понимаешь или нет? Во сколько лет у него скорбный путь в Красноярске начался? Нет, скорбный путь. Ну ладно, тогда расскажу. С 5 лет. В Красноярске у него скорбный путь начался в 5 лет. Но это чуть попозже расскажу. А сейчас такую мысль только. Он сказал, когда начинался мой скорбный путь, мне нечего было терять, потому что у меня ничего не было. А богатому юноше было что терять, и он на это не пошел. Но были те люди, которым было что терять, и тоже пошли. Вот из истории русского народа. Это вы знаете все, я только несколько моментов таких. Полковник Пашков. Он уверовал, уже был в отставке. Вы знаете, полковник Пашков и сегодняшний полковник – это не одно и то же. Он возглавлял войсками, которые охраняли царский дворец и царя. То есть это был, ну сегодня это был бы или маршалом, или я не знаю, кем был бы. Ну, по тем временам он был полковником. Это был большой человек с большим именем и известным во всей России. И, кстати, он был одним из богатейших человеков в России. У него были дворцы, замки, и не один. В Санкт-Петербурге, и в Москве были, и в других больших городах России. Это богатейший человек был. И когда он уверовал и впустил верующих собираться в его доме, об этом донесли царю. Царю это не понравилось. И он его позвал и условия ему поставил. Или ты должен прекратить это, или буду принимать меры. Ну и мы знаем, что впоследствии Пашков был выслан с России, лишен гражданства, а имение его здесь осталось. И он им распоряжался так. Вот в истории, ну или в архивах где-то, я не знаю, ну кое-какие записи сохранились. Вот Рябошапка пишет записочку такую Пашкову. В таком-то селе, там в Одесской губернии, образовалась группа верующих в количестве 20 человек, и собираться помолиться негде нам. Не могли бы вы помочь нам построить амбар для молитвенных собраний? Он отвечает ему, поезжай туда-то, к такому-то брату, и от моего имени возьми нужную сумму денег для постройки молитвенного дома. И за несколько лет он все свое имение распродал и потратил его. Он содержал миссионеров на свои средства, освобождал их от работ, платил им зарплату и посылал на миссионерские путешествия, строил молитвенные дома, заказывал, печатали Евангелие там, и другую духовную литературу на свои деньги. И он успел все потратить и остался без ничего. Царствие Божие подобно зерну горчичному, меньше всех. И этот богатый человек потратил все и остался без ничего. А такого и есть Царство Божие, оно меньше всех. Но когда вырастет, будет больше всех. Ну, сейчас мы только верой это должны принимать, а потом мы это все увидим. Ну, теперь я за Батурина хочу сказать. Да, я тогда чуть-чуть расскажу, то я сказал с 5 лет. Я сейчас точно не помню. Дело в том, что это меня тоже связывает сколько-то с Сибирью. У меня много нитей, связывающих с Сибирью. Я живу в Украине. Но одно из них, это я в армии служил в Канске. Другое, у меня жена сибирячка. Ну и пресвитер нашей церкви, где я рос, Батурин Николай Георгиевич, он сам сибиряк. Родился он в Иланске, а одно время жил в Красноярске. Его здесь судили, когда ему было 20 лет. Давали ему тогда 10 лет за то, что поет о небе. Вот так и обвинение было. За то, что поет о небе, 10 лет лишения свободы. И освободился он при смерти Сталина уже. Но скорбный путь его начался в Красноярске раньше, не в 20 лет. Когда арестовали его папу в Иланске, и где-то в Северо-Енисейском районе он отбывал ссылку там. А мама его... Кого смогла детей забрать, забрала и уехала, чтобы там разделить скорбный путь папы. А маленького Колю, которому было 5 лет, никак она не могла забрать. Не было возможности забрать его с собой. И она просто его оставила в Красноярске на попечение верующих. Собрал служитель верующих здесь, в Красноярске, и говорит, куда мы денем этого малыша? Он же все-таки сын узника. А в то время, это были 30-е годы, ну, 33-й, 34-й. Прокормить лишний род, это непросто было. И не откликались, братья и сестры, чтобы его взять к себе в семью. Пресвитер тогда объявил, тогда он будет по очереди, по неделе. Согласны? Согласны. Ну, недельку можно это прокормить. А чтобы взять навсегда, трудно. И он говорит, и вот это мой начался скитальческий путь. Скитаться по семьям верующих. У меня, говорит, была сумочка. Я, говорит, вот это он рассказывал, я слушал его. Я, говорит, сейчас помню расцветку этой сумочки. Тряпчатая сумочка такая. Это, говорит, мое все имение было. Там несколько шортиков, несколько рубашоночек, маечек. Вот он говорит, я прихожу в новую семью, меня встретят, проживу недельку, потом складываю вещи свои, мне говорят, уже собирайся, пойдешь в другую семью. В каждой семье свой порядок, в каждой свои требования. И мне, говорит, в 5-летнем возрасте приходилось же пристраиваться, где как вести, чтобы и не раздражать хозяевов, и чтобы вписываться в их порядок. Недельку проживу, опять собираю свои пожитки, чтобы переходить в другой дом. И так вот, говорит, в 5-летнем возрасте начался мой скитальческий путь. Но он так и закончился. Он освободился с последнего срока заключения, всего он отбыл 24 года в неволе. Освободился в 86 году осенью. Год пробыл под надзором, а потом год без надзора. И отошел в вечность. А остальная вся его жизнь была в скитаниях, в трудностях. Но я хотел сейчас не о нем, а немножечко сказать о его семье. С его детьми мы росли вместе, они мои ровесники. Мы в одной церкви были и вместе росли. Вы знаете, хочу отметить, что заметно было, что их семья беднее остальных семей в церкви была. Это было заметно. И по одежде их. Ну, нередко им приходилось и в латаных брюках ходить. Ну, как правило, вот где отец есть, ну, этого старались не позволять. Ну и верующие располагались, кто-то поможет. Ну поможет, вот и с продуктами лучше обстоит дело, не помогут, похуже обстоит дело. Вот так у них зависимость теперь от чужого дяди. А почему? А папы нету дома. А папа в тюрьме. Я помню, года 2 назад в молодежном лагере христианском мы попросили его дочь. Его дочь живет от меня 30 километров сейчас. То есть я переселился в Украину для служения, а потом и его дочь с мужем, муж ее тоже служитель, тоже переселились, и сейчас мы в соседних церквях живем. И мы пригласили его дочь, чтобы вечером у костра молодежи рассказала немножечко за своего отца. Ну, это я помню, как она начала рассказ. Когда я родилась, папа сидел в тюрьме. И, говорит, мы своего папу знали только по портрету на стене. И все. Ну, папа, ладно. А в чем, почему хуже дети других детей, а? Что папу они не знали, достатка не знали, и жили бедненько, и были ущемленные, всегда над ними и в школе смеялись, и как-то чувствовали себя ущемленными. Я не знаю. Ни разу Николай Георгиевич об этом не рассказывал, я не знаю, появлялись у него такие мысли или нет, за 24 года, сколько он был в неволе. Почему должны страдать мои дети? Не знаю, задавал вопросы или нет. Но так было, дети страдали. А почему так? Один ответ. Царствие Божие подобно зерну горчичному, которое меньше всех. Вот так в уничижении, в незначительности, не видно и незаметно. Вот так оно сеется. Оно меньше всех. Не так давно подходит ко мне один юноша и говорит, мне нужно серьезно с вами побеседовать. Хорошо. Немножечко расскажу, что это за юноша. Ну, я в Харькове живу, или в Харьковской области, точнее сказать, 9 лет. До этого жил город Шахты Ростовской области. Этот юноша, о котором я говорю, до моего переезда еще был отлучен от церкви, отпавший. Ну, теперь я переехал, я там пресвитерское служение несу, поэтому он ко мне подошел. Ну, я его знал, но не слишком близко знал. Теперь он подошел со мной побеседовать, будучи отлученным. И говорит, я почему хочу побеседовать? Я хочу подняться. Он уже около 10 лет отлученный, женился, будучи неверующим, семья у него, я хочу подняться. Ну, исповедовался он. Кстати, он 2 раза исповедовался в моем присутствии. За 3 раз я потом чуть-чуть тоже скажу. Ну и потом все-таки он поделился, что он хочет стать материально на ноги. Ну, стать бизнесменом хорошим. Я ему советовал, говорю, ты не делай этого. Если ты хочешь духовно подняться, будь простым. Работай, у тебя руки есть, молодой. Он говорит, у меня много долгов, я уже мастерком долги не отдам. Мне только нужно раскрутиться, чтобы отдать долги. А потом уже видно будет. Ну, сейчас я не отдам. Ну, скажу, у него было 40 тысяч долларов долгу. Такой долг я, говорит, мастерком никогда не отдам. Ну, я ему все равно советовал. Если хочешь подняться, не будь бизнесменом. И он не послушал. Дело пошло хорошо. В скорости он купил дорогой джип. Детишки его любили хвастаться. Жена, кстати, в это время с детьми ходила на собрание. Детишки любили хвастаться, как вот там все механизировано, и стекла, окна поднимаются от кнопочки, и сколько там все... Ну, дорогой, очень современная машина. И в скорости опять мне пришлось с ним беседовать. Знаете, по какому случаю? Он стал себя плоховато чувствовать. Он сначала не обращал внимания, а молодой, сильный, 28 лет. А потом все-таки решил обратиться в больницу, потому что, ну, это не шутки, 20 килограмм потерял. Ну, если он был 80, теперь он 60 остался. И когда обратился в больницу, мы сказали, рак, и осталось тебе жить не больше 1 месяца. И тогда он опять меня позвал и беседовал. На самом деле он через месяц умер. Исповедовался все. Ну, знаете, помиловал Бог его. Помиловал. И вот я помню, я его посетил. Он теперь жил уже не в Мерефе, а в самом Харькове. Я его посетил за 2 дня до смерти. И вот он лежит на постели. И говорит, отодвиньте шторочку, пожалуйста. Я не знаю, мне кажется, у него уже и глаза были мутные. Но он говорит, отодвиньте шторочку, я хочу синее небо видеть. Потому что дороже неба у меня ничего нету. Может быть, глазами он, не знаю, видел или нет, может быть, это уже процессы в сердце его проходили какие-то. Но мы отодвинули шторочку, и он в сторону окна смотрел и говорил, вы не представляете, какое оно красивое небо. Это было за 2 дня до смерти. А потом ночью, в 3 часа ночи мне позвонили и говорят, если хочешь Толика еще увидеть живым, то сейчас же приедь. И за 2 часа до смерти я еще был у него. И он был в сознании еще. Но я сейчас не помню, что он говорил или нет, когда я за 2 часа был, а за 2 дня он говорил, я хочу в небо смотреть. Царствие Божье, оно сначала меньше всех, а потом больше всех. Несравнимо ни с бизнесом, ни с машинами, ни с чем несравнимо. Какое оно красивое синее небо. Это из уст умирающего услышал я. И помнится мне еще одна беседа с умирающим. Это тоже было в Харьковской области. Он переехал в Харьковскую область, чтобы здесь умереть. Умереть у мамы в доме. Я хочу чуть-чуть рассказать об этом. 50 лет, цветущий мужчина. Ну, тоже заболел раком, рак перекрыл ему пищевод. сделали операцию и сказали, что дни твои сочтены. Он еще своим ходом электричками приехал к маме, чтобы здесь умереть. И я как раз был там и встретился с ним. Ну, он еще ходил по дому. Тут против него стоит портрет, когда он еще до болезни. Это такой мужчина чуть-чуть покрупнее меня. Цветущий такой, пышный волос, ну, седоватый. Ну, на постели уже не такой лежит, другой. Но все-таки еще ходил и все. И вот мы пообщались с ним, и мама его попросила меня. Можешь ли ты пообещать, что когда я увижу, что дни или часы его сочтены, чтобы приехать и перед смертью помолиться вместе? Я пообещал. Если ничего серьезно не помешает, это 170 километров от того города, где я живу. Ну, прошло чуть больше месяца, и мама звонит. Ты помнишь наш разговор? Помню. Обещание свое помнишь? Помню. Тогда сегодня же приедь. Ну, я сел на машину и поехал. Приехал. Конечно, я его не узнал. За полтора месяца сильно изменился. То есть, это иссохшие кости, обтянутые тонкой кожей. И когда его простынь сильно давит, он просит маму, чтобы мама сняла простынь, потому что она тяжелая для него. А у него уже сил нету снять простынь с себя. Но немножечко разговаривает, так шепотом, шепотом. Ну, 15 минут я с ним разговаривал. Я у него спрашиваю: Саша, ты меня узнаешь? Чуть улыбнулся, кивнул головой, ну, даже сказал: узнаю. Саша, ты знаешь, что ты скоро умрешь? Он говорит: знаю. Саша, поделись, страшно умирать или нет? Я его попросил. И потом минут 12 он говорил, я только слушал. Тихо говорил, я прислушивался. Он так чуть с остановочками говорил, и опять продолжает говорить. Минут 12. Он говорит: Павлик, о чем ты говоришь? Не страшно. Я знаю, что через несколько часов я встречусь с тем другом, которого полюбил в юности, с которым связал жизнь свою, судьбу свою связал. И теперь через несколько минут я с ним встречусь, спасителем моим. Ты не можешь представить даже восторга моего. Как это хорошо. А в могилу опуститься мне не страшно, ведь я верю, что Господь меня заберет с могилы в назначенный день. И такую мысль сказал: я только сейчас понимаю, что на земле мне ничего не надо. Вот сейчас бы мне предлагали вагон золота, а он мне не нужен. Предлагали бы самую дорогую машину в мире, она мне не нужна. Но зато я больше имею. Я имею сегодня то, что мне нужно. Я спасение имею и Господа имею, Спасителя имею. Царствие Божье подобно зерну горчичному. Меньше всех, а потом больше всех. И как правильный выбор сделать, да? Как правильным путем пойти, чтобы тогда, когда меньше всех, правильно сориентироваться, чтобы конец был больше всех. Таково Царствие Божие. Я помню, один юноша пришел с армии, я уже был служителем тогда, и беседую с ним. Какие у тебя планы? Ну, он специалист, строитель, хороший специалист. Он говорит: я сейчас хочу создать бригаду из верующих. Такую бригаду, чтобы мы могли бы, ну, зарабатывать очень хорошо. Чтобы отцы многодетные могли бы материально подтянуть семьи свои. У меня для этого есть данные. То есть он хороший специалист. И бригадир хороший. Я его послушал и говорю: знаешь, брат, он у меня даже дальний родственник доводится, имеет значение, как сейчас в самом начале, то есть он только с армии пришел, как ты, в каком направлении пойдешь развиваться. Если ты сейчас пойдешь развиваться и станешь хорошим бригадиром, ты по жизни пойдешь бригадиром. Если ты начнешь развиваться, стать проповедником, ну, вначале ты будешь начинающий проповедник. Потом получше будет получаться. И ты будешь проповедником. Как твоя жизнь пойдет? Куда ты ее направишь? Он сейчас остается хорошим христианином. И хорошим бригадиром. Но проповедником он не стал. Ну, так жизнь свою направил, так она и пошла развиваться. Нет, он, как христианин, хороший брат, и душа хорошая, но проповедником не стал. Дорогие друзья, ну, здесь не все молодые, есть несколько молодых братьев. Но эта истина нужна не только молодым, потому что соприкасаемся мы со служением, соприкасаемся мы с жертвенностью, соприкасаемся мы с тем, когда нас люди не понимают. Как Мария, которая разбила алавастровый сосуд, апостолы ее не поняли, говорили, к чему сия трата? Ну и неудивительно, что они не поняли, потому что Царствие Божие подобно зерну горчичному. Оно меньше всех. Его можно не заметить, его можно недооценить. А Христос говорил, чему подобен Царствие Божие? Оно подобно зерну горчичному. Вначале меньше всех, а потом больше всех. Да благословит нас Господь выбрать то, что потом будет больше всех. Аминь. Помолимся.
Yeah.